Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и я рада представить вам религиоведа Илью Сергеевича Вивюрко, преподавателя философского факультета МГУ, доцента богословского факультета Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. И сегодня мы собрались поговорить на тему, которую, в общем, не назовешь так уж совсем новой или незнакомой. Я думаю, что в начале вот возрождения церковного, оживления нашей духовной жизни, не только в научных кругах, все мы слышали об этой концепции «Москва, Третий Рим». Возникает такое ощущение, что мы все про это знаем. А вот когда я просто, что называется, краем уха услышала основные тезисы вашего доклада на этой конференции по эпохе великого князя Василия Третьего, я поняла, что уже за эти годы в научной мысли, ушли далеко вглубь. Пора нам к этой теме вернуться, поскольку действительно и даже вот это исследование не исчерпывает темы. Вы давно вот сами этой темой заинтересовались, Илья Сергеевич? Ты вроде тоже трудно сказать что-то новое там, где уже много кто потрудился. Но, тем не менее, вы к ней обратились.
Спасибо за вопрос. Я приветствую уважаемых радиослушателей. Тема эта давно, конечно, меня волнует. В общем-то, с тех пор, когда я заинтересовался историей древнерусской мысли и с тех пор, как я впервые услышал о так называемой концепции «Москва, Третий Рим» на какой-то из школьных конференций, когда я был членом исторического кружка при Московском доме пионеров.
То есть еще будучи школьником?
Да, вот который рядом с МГУ находится. Помню, девочка из старших классов, такая умненькая, вот она рассказывала об этой концепции. Конечно, на школьном уровне, то есть как раз-таки основное, то, что можно прочесть уже сейчас и в энциклопедиях.
Я думаю, что в основном-то мы все вот на этом школьном уровне это и знаем.
Да, к сожалению, мы этим ограничиваемся, потому что, с одной стороны, слова старца Филофея некоторым образом поднимаются на знамя, становятся лозунгом. Приятно, может быть, ощущать себя Римом, некоторым центром мира, но в то же время очень мало движения вглубь. И получается парадокс, что собственно, то, что старец сказал своим современникам, может быть, мы и не расслышали. И может возникнуть опасность, что мы просто спекулируем его словами. Вот поэтому вначале я тоже воспринял это вот как некий лозунг или девиз «Москва, Третий Рим». И уже позже где-то, наверное, когда я был сам преподавателем, я стал искать источник, чтобы все-таки прочесть эти послания, и послания Михаилу Мунехину, дьяку Псковского наместника, и послание великому князю Василию Третьему.
А они отличаются?
Они как раз очень похожи друг на друга, то есть это единый текст, направленный двум адресатам, но, конечно, с определенными отличиями, я сегодня о них расскажу, я думаю. Я вообще хотел построить вот эту встречу как чтение с комментариями. Ну, не всех, конечно, посланий, определенных выдержек.
Ну, конечно, без этого как же обойтись, без текста, да.
Что еще здесь нужно заметить? Почему это актуальная тема? У нас периодически в России мы возвращаемся к теме поиска национальной идеи или какой-то вот формулы национальной жизни, так скажем. И обычно даже не разъясняется, почему эта идея нужна. Она действительно нужна, с моей точки зрения. И объяснить это достаточно просто. Не имея идеи, мы не можем указать направление, в котором мы движемся. То есть куда, собственно, мы идем? Как народ, как страна, мы осознаем, что мы все время движемся, потому что мы во времени находимся. Даже если мы застынем и не будем двигаться, но это в самом, так сказать, идеальном выражении это положение неживого тела, такое вот совсем застывшее, то все равно вокруг нас все будет двигаться, мы просто будем, ну, скажем, распадаться. Вот, а если мы движемся, то мы не знаем куда. И получается, что на самом деле та проблема, которую Михаил Мунехин поднял в своем вопросе к старцу, а именно проблема судьбы и предсказания судьбы, в то время это было очень модно на Западе, Ренессанс – это не только ренессанс античной культуры, но и ренессанс магии и астрологии во многом. Причем на высоком уровне при дворах королей, а не где-то там в закоулках у каких-то колдунов там и гадателей, гадалок, скажем. Более того, при папском дворе это было принято. Папы совершали астрологические процедуры, приглашали астрологов. И в Москву приезжает астролог, врач, который принят при дворе великого князя, Николай Немчин его называли, или Николай Булев, который привозит с собой сочинение, и он одновременно работает над вопросом унии между Римом и русской церковью.
С тем-то и приехал, надо полагать, да?
Да, разумеется, это посланник с особым поручением, который задействует свой арсенал знаний научных, в том числе, что очень привлекало Русь в западных, так скажем, специалистах. Это знание медицины в то время. И еще долгое время у нас врачи остаются иностранцами. Вот. Но, с другой стороны, он примешивает к этим знаниям и определенные, по всей видимости, магические воззрения. Скорее всего, это не черная магия, а в рамках так называемой натуральной магии. Но, тем не менее, то, что на Руси было под сильным подозрением. Ну, близко к алхимии что-то. И, конечно же, что характерно для той эпохи, это астрология. Но я чуть позже скажу, какую роль это играло в послании старца Филофея, и не только его, кстати. Известна также реакция на это преподобного Максима Грека, который практически в те же годы писал против астрологии и практически по тем же причинам. Но сейчас, чтобы не отвлечься от основного направления, которое мы с самого начала взяли, вот вопрос национальной идеи. У нас опять фактически вернулась некая такая языческая концепция судьбы.
Вот вы имеете в виду современное.
Да, обратите внимание, как проводится любая реформа, например, реформа образования или цифровизация школы предполагаемая. Они не предлагаются обществу как вариант здравого смысла, который можно обсудить и решить, так сказать, насколько нам это нужно. Может быть, на 50%, может быть, на
30%. А как некая неизбежность.
Да, они как цунами. То есть они на нас идут, и мы можем только с этим сообразовываться. Кто-то должен бежать в горы от этого цунами, кто-то нагнуть голову, да, сесть на корточки.
То есть, что на самом деле не так, не цунами.
Конечно, на самом деле это не так, и история много раз это показывала, что от воли людей, от воли правителей, не только правителей, иногда правители пропадают, как в смутное время, скажем, произошло, тогда людям приходится заново рождать из себя власть национальную, государственную. Но от воли людей очень много зависит, и они могут, скажем, принять это как неизбежность, а могут противопоставить этому другое движение, которое оказывается сильнее, потому что на самом деле большая часть силы того движения заключалась именно вот в этой иллюзии неизбежности. Так бывает и в человеческих отношениях во время манипуляций, скажем, психологических, или манипуляций, связанных с рекламой.
Так это тоже манипуляция, только политическая?
Ну, совершенно верно, да. Вообще в современной прогностике есть такая доктрина, что очень часто прогнозы делают те организации, которые собираются воплощать их в жизнь. Надо сказать, что Николай Булев, он, скорее всего, искренне верил в свои астрологические прогнозы, то есть в этом плане он был не столь циничен. Но вот эта тема судьбы, она, мне кажется, связана с отсутствием собственного вектора движения, собственного источника движения, собственной мотивации движения. То есть плыть по течению и ловить волну, вот максимум, что мы можем, это ловить волну, пытаться быть на ее гребне, а для этого может не хватать каких-то сил или какой-то включенности, так сказать, в ряды основных деятелей эпохи. И получается, что мы скорее, как планктон, в общем, движемся с этой волной, нежели даже оказываемся на ее гребне. Ну, может быть, и слава богу в некоторых случаях. Вот когда есть национальная идея, то мы прежде всего знаем, ради чего мы существуем, и это уже задает вектор в каждый конкретный исторический момент. Не обязательно это конкретная цель, вот как пелось «Наш паровоз вперед летит», в коммуне остановка. Может быть, конкретной цели-то и нет, потому что цель зависит не от нас, а от Бога и цель эта лежит вне исторического процесса. Вот таково учение православной церкви, что цель бытия мира лежит не в историческом процессе, а за его пределами. И исторический процесс конечен. Бесконечность исторического процесса и возможность бесконечного развития – это тоже одна из иллюзий.
Утопий. Да.
Утопий, да, которые противоречат эсхатологии православной. Но в то же время, когда мы имеем идею, почему идея важнее цели на самом деле? Идея задает цель в каждой конкретной ситуации. Это касается человека, да, если у него идея, например, сребролюбие, то вот он в каждой ситуации выгадывает какую-то прибыль. Да, если у него идея какая-то другая, то, соответственно, сами деньги становятся только лишь средством, которое он тратит, обменивает на реализацию вот этой идеи.
И сокровище ваше там и сердце
да,
ваше.
Да, совершенно верно, вот об этом и сказано. Итак, после Филофея действительно идеей Руси, конечно, за вычетом множества тех ситуаций, когда мы не соответствовали этой идее, предавали ее, предавали чаще внутренне, чем внешне, то есть продолжали декларировать, но на самом деле занимались другим. Это все хорошо известно. И тем не менее, эта идея продолжала быть идеей Руси, в общем-то, вплоть до того момента, когда ее сменила идея коммунистическая. А после краха последней никакой идеи у нас до сих пор нет. Вот. И хочется еще отметить, что идея должна быть выше того, кто ей служит. Почему апостол Павел и приравнивает сребролюбие к идолу? Потому что даже всего лишь деньги, когда становятся идеей человека, он ставит их выше себя.
И выше Бога.
Ну да, и выше всех остальных. Да, конечно, то есть это его идол. И это касается и человека, и народа, и государства. Поэтому нельзя сказать, что наша идея – это, например, патриотизм. Потому что человек не может жить, исходя из идеи любви к самому себе. И также и народ не может жить, исходя из любви к самому себе и стране, в которой он живет. Эта любовь, безусловно, есть, она нужна, и она не обсуждается. Но она не есть идея. Идея – это то, ради чего эта страна существует. Если такой идеи нет, то и сам патриотизм проседает. Он не имеет почвы.
Согласна.
Да, и становится тоже декларацией, по сути дела.
Да, насадить это невозможно. Пытаются, но не получается пока.
Да, и насадить тоже, главное, чувствуется фальшь, когда насаждают, именно потому, что
вот
нет идеи.
Потому и невозможно, что фальшь.
Люди же и так, естественно, любят страну, которая их окружает, в которой они выросли. Любят родителей, любят предков, если что-то о них знают. А тем не менее, это не подвигает их на что-то высокое. Почему? Вот возникает вопрос. А потому что в целом нет вектора движения, все движется в раскосяк, то есть получается, что имеет место распад, а не движение.
Ну, в какие-то исторические моменты получается, скажем, если это война, да, и подвиг человек совершает, но это только на определенном отрезке временном довольно коротко, да?
Да, и тоже получается не у всех.
Конечно, только у героев.
И не у всех народов, я имею в виду. Мы ведь говорим всегда о прошлых подвигах нашего народа, когда говорим, что вот мы можем. Но нас еще не испытали в нашем нынешнем состоянии.
Да, вот недавно мы об этом много размышляли в связи с Днем Победы, парадом.
Да, то есть
вот
здесь есть
смертным полком.
О чем задуматься. Да. Поэтому Филофей очень актуален, особенно, конечно, для православных верующих, поскольку это...
Ничуть не меньше, чем тогда, я бы сказала даже, да?
Совершенно верно. И я хотел прежде всего сказать, что про него на самом деле достаточно много написано. Поэтому не только чтение самих его посланий, но и глубочайшим образом проработанные научные комментарии, они доступны сегодня читателю, их можно найти в интернете и скачать, даже если они недоступны в бумаге. Я хотел назвать трех авторов сегодня, хотя на самом деле их, конечно, больше. Это еще дореволюционный автор, замечательный киевский литературовед, в том числе занимавшийся много литературой Древней Руси, это Василий Николаевич Малинин, старец Елеазарова монастыря Филофея, его послание, Киев, 1901 год. Большое подробное сочинение с публикацией целых посланий Филофея на древнерусском языке и множество других документов его эпохи. Вот. Но, конечно, выводы Малинина по тем или иным вопросам подвергались критике. Я не буду сейчас углубляться в источниковеческие вопросы. Есть более современные работы. Среди них самое видное место, конечно, занимает Нина Васильевна Синицына. «Третий Рим», так и называется книга. «Истоки и эволюция русской средневековой концепции». Москва, 1998 год. Вот в конце прошлого столетия вышла книга большая, и она остается непрочитанной, кроме как кругом узких специалистов, к сожалению. Хотя она написана на вполне понятном, хорошем русском языке, не на каком-то научном птичьем языке, как это иногда называют, то есть сугубо для своих. Нет, ее можно читать и человеку, не получавшему специального, скажем, филологического образования. И еще Елена Александровна Бауэр, недавняя книга, изданная в Нижневартовске, «Идея Москва, Третий Рим в русской общественной мысли конца 15-го, начала 17 веков, отечественная историография 20 столетия». То есть эта книга подводит итоги целой эпохи изучения. И такие работы у нас тоже есть. Поэтому готовить, скажем, доклад или статью, как мне, по старцу Филофею, не будучи специалистом, занимающимся специально им, в наше время совсем не трудно. Очень большая предварительная научная работа уже проделана. А вот что я могу, скажем, привнести в анализ текста старца Филофея, то, чего зачастую не хватает нашим специалистам по Древней Руси, это, скажем, знание библейского текста. Библейский текст большой, и он часто даже специалистами, ну, скажем, по древнерусской литературе, остается прочитанным не в полном объеме, прочитанным недостаточно частотно, я бы сказал, потому что его надо читать, возвращаться к нему нужно. И поэтому вот в переводах, скажем, на русский язык, и в том числе в переводах послания Филофея это заметно, некоторые библейские цитаты неправильно поняты, иногда они обрезаются, и какая-то их часть приписывается уже самому Филофею, и из-за этого неправильно переводится. То есть они не на слуху, то, что называется, у наших специалистов-переводчиков. Вот таково положение библейского текста в гуманитарной науке. Он как бы отдан библеистам, ну и богословам, разумеется, тоже.
Да, вот такая печальная судьба многие важные вещи постигла, в том числе вот и все говорят, вот всякая власть от Бога. Тоже ведь перевели не точно, и отсюда большое разночтение пошло, к сожалению, так что...
Да, это касается, разумеется, и разночтений в переводах, и это касается особенно так называемых аллюзий. То есть, когда автор не цитирует текст, а намекает на него.
Ну, тогда-то они были понятны, потому что все жили вот этим, конечно, текстом Священного Писания, а мы сейчас, оторванные от корней, этих аллюзий вообще не видим, увы, в большей,
да,
части.
Да, поэтому я и вот темой доклада сделал апокалиптические источники. Да. Но сегодня я немножечко более такой возьму залог просветительский и широкий, то есть вообще о посланиях Филофея и о идее, которую он в них вкладывает. Но прежде всего я хочу сказать немного о личности этого старца. До нас, к счастью, дошла биографическая заметка древнерусского анонимного автора, найденная при рукописи одного из посланий Филофея, а именно его послания псковичам, просившим слова на утешение некоим боголюбцам. В этой заметке он не упомянут по имени, но до сих пор, в общем, не отвергнуто, что она действительно относится именно к нему. И вот что там написано. «Сего преподобного старца, моляху псковстии нецы христолюбцы, дабы к государю писанием молил о них. Понеже той старец не исходен бе из монастыря, и добродетельного его ради жития и премудрости словес знаем бе великому князю и вельможам. Он же в сем послании, аще и отречеся молите государя о их скорбях, смиряя себе, яко не имею дерзновения, но последи много показа дерзновения государю и моления о людях. Так же и болярам, и наместникам псковским. И обличи их о многой неправде и насиловании, не убояся смерти. Великий же князь и вельможа его, ведущий его дерзость и без попечения о сем веце, не смеша ничто же ему зла сотворите». Я думаю, текст понятен.
Понятен, конечно, да.
Небольшой только комментарий. Во-первых, текст маленький, но абсолютно логично составленный, то есть это не откуда-то нарвано, это действительно писал человек, знавший, может быть, лично знавший Филофея или из первых уст. И, во-первых, ни в коем случае нельзя называть Филофея, скажем, идеологом Московского царства или идеологом великого князя. Он не вельможа, он не приближенный к двору мудрец, пусть даже и монах. Он типичный древнерусский старец, который неисходен пребывал из монастыря своего. То есть он вот как там постригся, так и никуда и не выходил за его пределы. Поэтому ему писали, если хотели о чем-то его спросить. К нему обращались. И уже, видимо, известный при дворе, благодаря своим ответам и своей непреклонности, он мог ходатайствовать за тех, кто его, опять же, об этом просил. И вот псковичи, после присоединения Пскова, находящиеся в довольно стесненном положении, они просят его ходатайствовать, он им отказывает, как здесь сказано, по смирению, говоря, что я не имею дерзновения. И подчеркивается, поскольку он был неисходен из монастыря, то есть он не был вхож никуда. И к тому же по смирению, то есть он не желает, чтобы о нем шла молва, как о человеке влиятельном. И таким образом, отказав им, он в действительности о них ходатайствует и, видимо, чего-то добивается. Что еще нужно сказать, что мало того, что дерзновение, здесь даже слово «дерзость» упоминается в положительном тоже ключе, и она связывается с чем? С беспопечением о сем веце, то есть он не имел никаких надобностей в этом веке, ничего не хотел стяжать, ничего не хотел за собой сохранить, и поэтому никого не боялся. Поэтому он мог...
Подлинная свобода.
Да, это подлинная свобода, и это называлось в Древней Руси «прямить». Он мог прямить, то есть прямо говорить, без околичностей. Отсюда то, что он говорит великому князю, как бы для того, чтобы его возвысить и ублажить, называя его царем, и всякие титулы византийские ему прилагая. Вот это, хотя здесь и есть элемент, конечно, некоего укрощения вот, сильного человека, да, в том числе укрощения тем, что его положение и заслуги признаются. Но здесь ни в коем случае не нужно видеть лести или какой-то даже политической оговорки.
Это скорее назидание, наверное.
Совершенно верно, да. Это назидание, и более того, это указание на ответственность. Если прочесть внимательно послание, то мы это увидим. Но более ранним считается, так считает Нина Васильевна Синицына, и я думаю, что с основанием, более ранним считается послание Михаилу Григорьевичу Мунихину, уже упоминавшемуся. Он был дьяком при московском наместнике в Пскове с 1510 года и вплоть до своей смерти в 1928 году. Это послание озаглавливается «О злых днях и часах», поскольку, как уже было сказано, оно было некоторым образом полемическим ответом на сочинение католического проповедника Николая Булева, Николая Латынянина, как его еще называли, или Немчина, который предрекал в феврале 1524 года солнечное и лунное затмение, потоп и перемену царств. И он сам, видимо, в это верил, потому что сбытие вот этого пророчества, основанного на астрологических расчетах, должно было подвигнуть русских вельмож к унии с Римом. То есть здесь получается такая формула, которая, в общем, действует и по сей день, что на нашей стороне знания, на нашей стороне мощь научного и технического аппарата, и при том мы христиане так же, как и вы, да, значит, на нашей стороне истина.
И вот вам рецепт спасения.
Да, вы остались на обочине, вы схизматики, пора возвращаться. Это можно говорить жестко, можно говорить мягко и даже очень мягко, но смысл при этом остается неизменным, и он остается таким, в общем-то, по сей день. И вот известная формула Филофея, которую потом часто цитировали, вплоть, по-моему, даже до советских школьных учебников, где она иногда представлялась таким эталоном мракобесия. А вот я ее зачитаю, она красива. «И тебе, моему государю, ведомо, яко яз, сельской человек, учился буквам, а еленских борзостей не текох, а риторских астроном не читах, ни с мудрыми философами в беседе не бывал, учуся книгам благодатного закона, аще бы мощно моя грешная душа очистить от грех». И вслед за этой формулой Филофей ясно и просто излагает Мунихину основы астрономического знания. Причем именно астрономического, а не астрологического. Он говорит о том, что затмения бывают вследствие расхождения солнечного и лунного года, и поэтому они бывают не каждый год, а с определенной периодичностью, когда Луна закрывает Солнце, или, соответственно, Земля – Луну. Поэтому затмения не представляют собой каких-то таких вот по-настоящему значимых знамений, и рассчитать их можно вообще обыкновенной силой человеческого ума. И как он говорит, трудятся об этом ученые люди много, а результат незначительный. Ну, то есть, собственно говоря, они просто уточняют, когда будет следующее затмение.
И ничего оно за собой не повлечет.
Да, но оно за собой ничего не повлечет. Тут же он говорит о звездах, Солнце и Луне, что они состоят из невещественного огня. Это надо правильно понимать, эту формулу. В то время она буквально означала только то, что этот огонь не требует дров для того, чтобы гореть. То есть не требует вещества. Ну, скорее мы сейчас знаем, что они представляют, по-видимому знаем, да, потому что это все, в общем, результат косвенных, конечно, данных. Мы знаем, что они содержат в себе собственное топливо, да, какие-то там полыхающие газы. Но в данном случае важно, что хочет сказать Филофей, что это не живые существа, потому что эпоха Возрождения, она как раз активно возвращала к жизни представления, еще бытовавшие в поздней античности и раньше, они периодически в определенных кругах вспыхивали, что планеты и звезды – это живые существа. Соответственно, их влияние на земные события, оно тоже не сводит к какому-то просто механизму Вселенной, а оно является такой вот живой тканью.
Что, наделенные разумом? Что?
Да, разумеется. Такие воззрения есть еще у Оригена, например, в III веке нашей эры. И они периодически возвращались. Почему Филофей отрицает это? Почему ему важно об этом сказать? Потому что он создает картину как бы более сдержанную и трезвую. То есть мир устроен естественным порядком, но именно поэтому, поскольку этот естественный порядок имеет свои вполне определенные ограничения, существует нечто значительно более высокое. Это промысел Божий. И нравственный, скажем так, уровень взаимоотношений человека и духовного мира. А вот эта среда магико-астрологическая, которая сглаживает, с одной стороны, различия между божественными определениями и естественными законами, а с другой стороны, сглаживает противопоставление вот этих материальных естественных процессов и нравственного мира, и ответственности человека, вот эта крайне опасная среда, в которой зарождался всякого рода оккультизм, она здесь полностью вычищается и выметается.
Она-то как раз и на руку всяким манипуляторам от идеологии и политики.
Вообще говоря, всякая манипуляция представляет собой реализацию некой исходной мечты о возможности управлять процессами при помощи магии, скажем так. Даже если она исходит из чисто материалистических представлений. Архетип здесь один и тот же. Потому что манипулировать, в том смысле, в каком мы употребляем это слово, можно только живыми существами, обладающими свободной волей. Каким-то образом притушив эту их свободную волю, ну, то есть очаровав или обаяв их.
Ну, и обманув.
Вот. Ну да, да, соблазнив, иными словами. Та формула, которую приводит Филофей, это знаменитая его формула неведения или необразованности, мне кажется, ее неправильно понимают и в том случае, когда говорят, что это формула мракобесия, но это прямо противоречит его посланиям, которые насыщены, в общем-то, образованностью той эпохи. Но и тогда, когда говорят, что это просто смиреннословие, то есть такая вот монашеская формула той эпохи, надо было, так, извините за такой термин, но другого здесь не подберешь, кокетливо озвучивать свои недостатки, предполагая на самом деле достоинство.
Типа аз недостойный.
Да. Вот это вот кокетство, которое, к сожалению, бывает свойственно церковным людям, но старцу Филофею я его приписать никак не готов.
Гордыня даже, скорее, я бы сказал, да, Илья Сергеевич?
Иногда это связано с гордыней, иногда это связано с нашей манерой все сводить к формализму. Я думаю, что цель смиреннословия в данном случае совсем иная. На самом деле Филофей демонстрирует, что он сельский человек, который учился буквам, и этим он хочет показать, что ничего особенного в этой астрономии нет. Она известна, в общем-то, человеку со средним образованием его времени. Вот он учился буквам, и, очевидно, в монастыре тоже получал какое-то образование, читал какие-то книги из библиотеки. И он знает, как рассчитать солнечные и лунные затмения. Если бы ему это было очень нужно, он бы мог их рассчитать. Хотя он, человек, не ученый, еленских борзостей не пробегал. Тем самым, как бы, сбивает вот этот высокий полет своего оппонента, мнимый, конечно. А с другой стороны, говорит, что у нас на Руси немало людей, не я такой умный. А у нас вообще-то немало людей, которые в этих вещах могут разобраться. Чему ты так дивишься? Еще можно отметить, что, в общем, высокая образованность не всегда была в традициях нашего правящего класса. Когда-то, может быть, до монголов, там вот, судя по отзывам Владимира Мономаха о своем отце, может быть, это было принято, там, знать 5 языков у князей некоторых. Но, в принципе, у нас в этом плане, скажем так, не китайская, а монгольская, скорее, традиция. То есть те, кто господствует, они на коне и с оружием. Поэтому образованность была, в общем, уделом не чиновничества, а именно монашества. И поэтому Мунехин действительно мог быть озадачен тем уровнем рассуждений, а он, по всей видимости, стремился к образованию, его интересовали эти вещи, которые демонстрировал Николай Булев. Но Филофея этим не собьешь. И он хочет как раз подчеркнуть, что я такой не один, и вообще дело не во мне. Вот в этом смысл этого смиреннословия, на мой взгляд. И дальше мы можем лучше понять, в каком контексте появляется формула «Третий Рим». «Да веси христолюбчий и боголюбчий, яко вся христианское царство придоша в конец, и снедошися воедино царство нашего государя» по пророческим книгам, то есть ромейское царство, по другим рукописям. Российская стоит. Тут есть определенный спор относительно первичности чтения, но сейчас не будем в него вдаваться. «Два уба Рима подоша, а третий стоит, а четвертому не быти. Многожды апостол Павел поминает Рима в посланиях. В толкованиях глаголит «Рим весь мир». «Уже во христианской церкви исполнися блаженного Давида глагол. Се покой мой век века, сде вселюся, яко изволих и». По великому же богослову жена облечена в солнце, и луна под ногами ея, и чада в руку ея. И абе изыди змей от бездны, имея глав седым и семь венец на главах ему, и хотяше чада жены пожрете. И даны быше жене крыле великого орла, да бежит в пустыню. Змей же из-за уст своих испусти воду, яко реку, даю в реце потопит. Воду же глаголют неверие. Видишь ли, избранниче Божий, яко вся христианское царство потопишеся от неверных. Токмо единого государя нашего царства, едино благодатью Христовой стоит. Подобает царствующему держать сие с великим опасением и к Богу обращением. Не уповайте на злато и богатство исчезновенное, но уповайте на все дающего Бога. А звезды, яко же и прежде рекох, не помогут ничем, не предадут, не уймут. То есть ничего не прибавят и не отнимут.
Предостережение такое или вразумление?
И предостережение, и ободрение с другой стороны. Выпрямление, я бы сказал так. То есть вот люди блуждают, колышется все время мирской человек, а тут старец пишет ему и выпрямляет перед ним путь, чтобы не уклоняться ни направо, ни налево. Я хотел бы немножко прокомментировать этот фрагмент. Прежде всего, что мы здесь видим? Первое. Рим – это не географическое место. Рим в терминологии старца Филофея – это церковное пространство. Где церковь, там и Рим. Причем не просто где церковь, а где церковь независима.
Не католики имеются.
Да, почему не католики? Потому что они уклонились от православия. Почему не Константинополь? Потому что он попал в зависимость от турок. Русь осталась единственным православным христианским царством, которое независимо, и церковь в ней свободно проповедует христианскую веру, поэтому Русь и становится Римом. Второе, что нужно отметить, что у этого пространства есть центр, в котором оно как бы наиболее сконцентрировано или не потоплено неверием. Потопленность неверием – это когда все заполнено теми, кто глух к вере, не поддается ей, а христиане в положении угнетенном, вот как греки в завоеванном турками Константинополе. Поэтому здесь мы должны, конечно, быть внимательными, что вот когда Россия начала разрушать церкви в 20 веке, стало непонятно, где теперь Третий Рим. И для нас это вопрос, над которым нужно тоже думать. Каков путь Третьего Рима в 20 веке, каков его путь в 21 веке? Это не просто формула, которую легко можно поднять вот на знамя и просто как с лозунгом идти на какую-нибудь демонстрацию. Но в то же время мы понимаем, что до конца это потопление так и не произошло, и у нас еще остается некая надежда на возвращение вот этой идеи, на ее возрождение. Третье, что нужно отметить, Рим стоит благодатью Христовую, а не мирской мощью, не золотом, не богатством, которое исчезает. И вообще, доколе Господь изволит, он стоит. А после этого, как он говорит в другом послании, после этого мы чаем царство, которому не будет конца.
То есть до второго пришествия.
Да, да. С одной стороны, это очень обнадеживает, что до второго пришествия. С другой стороны, это, может быть, обнадеживает нас с нашим, скажем так, эсхатологическим оптимизмом, свойственным новым поколениям, больше, чем Филофея, который жил как раз-таки в преддверии скорого конца. Он противник определения дат этого конца, очень трезво тоже на это смотрит. Но в то же время он не сомневается, что с каждым годом мы становимся к нему ближе. Поэтому с этой точки зрения это не совсем оптимизм, что да мы еще 10 тысяч лет простоим, поскольку мы Третий Рим. Не в этом дело. Дело в том, что если мы не простоим, то некому будет стоять. Вот в этом скорее был его пафос. И поэтому ноша большая, ответственность большая возлагается на Русь.
Да, и потому благочестие это было неизмеримо больше, что вот так вот ходили-то, чаяли последняя своя, в отличие от нас.
Помни, да,
последняя,
да, конечно.
Твоя и вовек не согрешишь.
Конечно,
всего
конечно.
У нас, увы.
Тут можно даже сравнить монашеский подвиг с воинским. Как он говорит, что в конце язычники окружат Рим, и, по всей видимости, предполагается, что это будет принятие такого вот мученического венца. Вряд ли предполагалось, что мы отразим вот это нашествие, да, а потом Христос к нам по красной ковровой дорожке, вот, как в некоторых местах его ожидают там, в мусульманском мире, да, и Иису, да, вот он спустится и будет над нами царство. Нет, если предполагалось, что кто-то избежит гонения Антихриста, то это вот те, кто уйдут совсем в пустыню, и, соответственно, их образ жизни там тоже можно себе представить.
Праведники.
Это образ жизни святых, да. И нам вот эта перспектива кажется пугающей. А Филофею она, по всей видимости, не казалась пугающей, потому что что такое русский монах того времени, если это настоящий монах? Всегда, конечно, бывали и павшие монахи. Но настоящий монах русский того времени – это человек, который подвязается в соблюдении устава до смерти. Можно почитать Волоколамский патриарх, например. Это буквально, не фигурально выражаясь, а буквально. То есть он соблюдает посты, моления, коленопреклонения, невзирая на погодные условия, невзирая на состояние здоровья, невзирая на свою телесную немощь. И либо он так переплавляется в этом процессе, что потом еще живет долго, вот как Антония Великого описывает его житие, да, что он и 80 лет был здоров. Либо он может разболеться и умереть. И никого это не смущает. Его хоронят и считают его судьбу счастливой. Вот такая обстановка вопроса, когда, скажем так, качество жизни не измерялось ее длительностью, у нас сейчас такая модная тема, она, конечно, очень сильно отличалась от нашего нынешнего саможиления, то, что я по себе знаю, как говорится. И поэтому вот этот Третий Рим, он, в принципе, был готов не только защищать православие до Христа, но он был готов и испить чашу смертную, когда дойдет до этого дела, вот с тем же мужественным спокойствием, с каким монах каждый день свой суровый устав совершал в своей келье.
Поэтому и важно об этом помнить. Мы говорим об этом не как об историческом документе, а как о живом таком правиле спасения, что ли, в том числе.
Да, безусловно. Это не политический манифест. Когда вообще вот приводят такие современные терминалы, идеология, манифест и даже концепция.
Подмена.
Это всегда режет слух, потому что на самом деле все это возникло как суррогат. Это как масло коровье назвать маргарином, понимаете? Это все эрзацы. Ну вот, и четвертый момент, что судьбу невозможно предсказать по звездам. Это не значит, что судьбы нет. Вот здесь такой момент. Часто православные, скажем так, лекторы, просветители, иногда священники, говорят, судьбы никакой нет, есть промысел Божий. Они имеют в виду судьбу в том значении, в каком о ней говорят астрологи или, скажем, там, сторонники предопределения. Но на самом деле слово «судьба» – это библейское слово. Судьбы Господней истины, оправданы вкупе. И оно означает не только суд, но оно означает и Божие определение. И с этой точки зрения судьба, конечно, есть. Но только эта судьба представляет собой всегда, согласно православному учению, плод взаимодействия свободной воли человека и божественной воли. Поэтому судьбу предсказать может только пророк, Божий пророк. Предсказать судьбу царства, скажем, или того или иного исторического лица. Потому что ему открывает Дух Святой то, что он видит, будучи вне времени. А предсказать судьбу, исходя из каких-то процессов, которые текут и приводят к неизбежным итогам, ведь в этом суть астрологии. В этом плане астрология, в общем, по типу мысли является естественно научной мыслью. То есть она пытается найти процессы, которые показывают,
какую-то закономерность,
к чему текут другие процессы.
Логику какую-то.
Совершенно верно. Вот это предсказание как раз-таки относительно человеческой судьбы невозможно.
Не работает, да, потому что человек – сотворец Бога, да, и своей судьбы в том числе.
Да, да, не работает, потому что, грубо говоря, умирающий, раскаиваясь на смертном одре, иногда получает еще 10 лет жизни, а иной умирает в расцвете лет, и никто не смог этого ему предсказать. Это и до сих пор так, несмотря на все развитие науки. До сих пор мы это видим, и, в общем-то, в исторических процессах тоже. Сейчас ведь самые разумные эксперты – это те, которые отказываются давать прогнозы. А тем более на длительный период. Мощнейшая, кстати, советская социологическая наука, мощнейшая по своим технологиям, она ничего этого не предвидела. Можно предположить, что содержание послания к Мунехину заинтересовало придворные круги в Москве. Каким образом? Через устную передачу или еще как-то? Но мне кажется, что появление послания Василию Третьему связано с неким запросом. Не с тем, что Филофею самому понравилось вот развивать концепцию, он решил еще и великому князю написать, а с каким-то запросом. Послание это озаглавливают обычно. Опять же, эти заглавия не даны самим старцам Филофеем, они даны позднейшими переписчиками. В нем же о исправлении крестного знамения и о содомском блуде. Это важно отметить, потому что послание очень тревожное. Оно еще более тревожное, чем послание к Мунихину. И здесь знаменитое обращение, вот это взятое из византийских церковных документов, обращение к Василию Третьему как царю, Броздодержателю святых Божиих престол. Это вообще такая формула считается нововведением Филофея, потому что броздодержателями престолов назывались епископы в византийских документах, а здесь он называет так великого князя.
Уже как помазанника.
Да, фактически как помазанника и как покровителя церкви. Это при том, что Филофей категорически поборник независимости церкви от великого князя. То есть он ни в коем случае священство царству не подчиняет. И в этом плане он продолжает линию.
Ну, имелся в виду, видимо, не светское такое вот понимание, а духовное,
да,
понимание.
Конечно, да, конечно. Духовное понимание, опять же, понимание ответственности, да, а не власти.
Князь отвечает за свой народ пред Богом.
Да.
За себя и за свой народ.
Да, да, а народ и есть церковь. Броздодержатели святых Божиих престол, святые Вселенская соборная апостольская церковь, Пречистая Богородица, честнага и славнага я успения, и же вместо римская и константинопольская просиявшу. Старого оба Рима церкви, Подеся неверием Аполлинариевой ереси, Вторага Рима Константинова града церкви, Агарине внуться секирами, аскордами рассекоша двери. Вот здесь удивительно перетекает Вселенская церковь в Успенский собор Московского Кремля. На это мало кто обращает внимание, на самом деле. В чем здесь дело? Здесь дело в том, что церковь – это собор, и она где-то собирается. Ее центр, вот это ее наиболее концентрированная, так сказать, часть. Для старца Филофея прообразом вот этого церковного собора, и здесь он очень глубоко вникает в текст Писания, является собрание первоверховных апостолов Петра и Павла с их учениками в Риме. То есть, читая Деяния апостольские, мы можем заметить, что и Петр, и Павел стремятся попасть в Рим. Ну, вернее сказать, про Петра это более позднее предание. В самом тексте Деяний Петр с определенного момента пропадает, про него перестает рассказывать деописатель. А Павел, безусловно, он стремится с одной стороны в Иерусалим, но с другой стороны, после всего подобает мне и Рим, видите. Он стремится в Рим. И в итоге они там соединяются, и можно сказать, что они оттуда управляют церковью. То есть откуда претензия Ветхого Рима на власть над всей церковью? Она имеет определенные основания. Она связана с тем, что действительно за ним признавали вот это первенство чести, да, и признавали почему? Потому что там были первоверховные апостолы. И можно заметить, что старец Филофей нигде не упоминает о проповеди на Руси апостола Андрея, потому что упоминание об этом, оно часто преследовало цель показать, что у нас тоже были апостолы. Но для него не это важно. Для него важно, что дело не только не в Андрее, но дело и не в Петре, и не в Павле, а дело в том, что Господь сам указывает место, где вот этот центр живой церковной жизни собирается. Первоначально это был Рим, да, но Рим пал, как он выражается, в Аполлинариевую ересь. Под Аполлинариевой ересью он имеет в виду одно конкретное латинское отступление, которое было наиболее заметным вот для простого богословски необразованного человека в то время. Это служение на опресноках, служение литургии на пресном хлебе, в которое вкладывался определенный символический смысл, а именно бесстрастие тела Христа. И он связывает это с ересью Аполлинария, который учил еще в IV веке, что Христос не заимствовал человеческую природу от Девы Марии, а прошел сквозь нее с уже готовой, чистой не только от греха, но и от страстей, то есть не нашего как бы рода, человеческой индивидуальной природы. Так, если поверхностно посмотреть, то этот аргумент кажется очень слабым и притянутым, потому что католики, конечно, знали, что Аполлинарий еретик, и ни в коем случае на него не ссылались. Но если посмотреть в несколько более широком контексте, то Филофей довольно точно попадает в цель, потому что не случайно же в католичестве впоследствии возникает догмат о непорочном зачатии Девы Марии ее родителями. То есть, если Христос и воспринял от нее человеческую природу, то она, эта природа, должна была быть уже какой-то иной,
измененный,
чем наша, да, измененная.
Как то бы есть, и не воплотился, получается.
То есть, по сути дела, эта тема опресноков, она в те годы была более животрепещущей не только для нас, которые хотели как бы найти аргументы, почему не надо соединяться с папой, но, скорее всего, и для самих католиков все-таки тоже. И не случайно действительно они на опресноках начали служить, и, во всяком случае, не случайно они отстаивали вот это свое служение. Поэтому здесь действительно, ну, можно сказать, была разная антропология и разная христология в каком-то смысле, в какой-то мере. Вот именно на это указывает Филофей, как на отпадение Старого Рима, хотя понятно, что это не единственное отличие Римской церкви от православных церквей в то время. Ну, а Константинополь он в данном случае щадит и не говорит о том, что они приняли унию, а говорит, что агарине внуцы, то есть мусульмане, в данном случае турки, рассекли его двери секирами и топорами. Какой из этого следует вывод? Получается, что, да, в определении того, кто есть Рим, Филофей совершенно игнорирует старшинство, апостольское преемство, вот эти все вещи, которыми меряются по местной церкви по сей день. Да, потому что для него это не вопрос диптихов и не вопрос, кто в них должен стоять первым, а кто вторым там, или третьим. Для него это вопрос реальности. Где сейчас центр, где церковь независима, где она сильна, где она свободна и притом хранит православие? Вот здесь, в Москве. Это при том, что она далеко не идеальна, о чем он пишет дальше. Соответственный вывод, который из этого следует, это не то, что нужно мериться чем-то или там, или требует, чтобы нас записали в диптихи первыми, остальных вторыми и третьими, а что нужно с величайшим страхом вот это содержать, это ответственность, которая на нас лежит. «Подобает тебе, царю, сие держать и со страхом Божиим, убойся Бога, давшего ти сия. Не уповай на злато и богатство и славу, вся бо сия сде собрана и на земли сде остают». Далее следует разработка темы богатства. По всей видимости, Филофей тем самым мягко указывает князю на то, что богатство нужно не накапливать, а раздавать неимущим, поскольку церковь на Руси со времен великого князя Владимира, она отвечала за благотворительность, это ее тема, неимущие были вверены ее попечению. И после этого следует еще три прошения. Первое. Как раз о крестном знамении. «Еже во твоем царстве не полагают человеку на себе право знамения честного креста». Филофей не разъясняет, кто именно и как именно полагали на себе знамение честного креста. Но в другом послании, которое приписывается ему, и, по всей видимости, ему принадлежит, хотя были и те, кто в этом сомневались, послание об обидах церкви, он уточняет с оскудением, «яко в мале срамляющимся им или гордящимся прельщаемо». То есть речь не идет о каком-то ином крестном знамении, скажем, латинском, или ином перстосложении, где-то в каких-то регионах, возможно, потому что на самом деле традиции могли различаться, и возникали периодически споры по отдельным церковным обрядам, скажем, между Москвой и Новгородом и так далее. Нет, здесь речь идет о небрежности крестного знамения. И у меня такое предположение, что, скорее всего, Филофей намекает не на простой люд, а как раз-таки на вельмож, которые в значительной степени, познакомившиеся с ренессансной культурой, может быть, некоторые даже и совсем изверившиеся, соблюдая церковные обряды как положенные при дворе, как обязательные в кругу великого князя, они вот этой небрежной формой креста, это было практически единственным способом декларировать, что на самом деле мне это все не очень нужно.
Недостаток личного благочестия.
Да, не просто недостаток, но даже и некоторая поза, которая не настолько открыта, чтобы влечь за собой какие-то санкции, но в то же время достаточно понятна и в целом снижает серьезность отношения ко всему происходящему. Филофей, видимо, слышал об этом, вряд ли он сам это видел, но слухи, по-видимому, носились. И он указывает на это великому князю, чтобы он обратил на это внимание. То есть это можно даже переформулировать и так. Смотри, кого ты к себе приближаешь. Уже был горький опыт Ивана III, его отца, который приблизил к себе еретиков, представителей ереси жидовствующих. И на самом деле окружение великого князя оставалось проблематичным, видимо, и после этого. Но это всегда так, потому что град мирской не может стать градом Божьим. Он может только в некоторой степени стремиться к тому, чтобы подчинять себя граду Божьему.
То есть уже какие-то истоки секуляризации, они уже и в этом...
Безусловно, истоки секуляризации лежат в эпохе Ивана III, и они проявлялись и дальше, и Филофей представляет здесь отчетливую иосифлянскую линию, то есть линию антисекуляризационную. Но про иосифлян сейчас нет возможности говорить, это большая отдельная тема. Важно только помнить, что, так сказать, их наименование «стяжатели» означает не то, что они у себя чего-то накапливали в карманах или в кельях. Это могли делать как плохие стяжатели, так и плохие нестяжатели. Здесь речь идет об отношении к церкви, ее собственности, ее положения в государстве, ее независимости от государства. Вторая просьба: «Да исполнишь и святые соборные церкви, епископы, да не вдовствует святая Божия церковь при твоем царстве. Не приступай царю заповеди, еже положиша твои прадеды». И дальше перечисляется несколько и византийских, и русских правителей, которые давали определенные права церкви. «Не обиди царю святых Божьих церквей и честных монастырей». Вот тема, да, как можно обидеть честные монастыри. Как раз тема секуляризационных тенденций в исходном смысле слова секуляризация, то есть отнятие у церкви земли. «Еже данное Богове в наследие вечных благ на память последнему роду, а сем оба святый великий, пятый собор, страшное запрещение положи». А в послании об обидах, опять же, жестче это высказано: «Аще и самый венец, носящий, так отворите начнут, надеющиеся на богатство и на благородие, да будут прокляты». То есть даже на царей налагается анафема, налагается церковное проклятие, если они покушаются на то, что было отдано их предками церкви. Вот если серьезно применить вот эти слова к дальнейшей русской истории, то тогда мы понимаем, что в общем, с этой точки зрения, основы русской монархии подрывала она сама, как минимум с XVIII века.
Увы, да, не поспоришь.
Вот, здесь вот нельзя уйти от этого взгляда, нельзя все так густо покрыть елеем, что, так сказать, не различать уже этих швов, ребер и прочего. Вот обязательно нужно давать себе в этом отчет, потому что иначе мы не можем объяснить себе свои собственные истории. И третье. «О третьей же пишу и плача горца глаголю, яко да искоренивши из своего православного царствия сей горький плевел. О нем же и ныне свидетельствует пламень жупельного горящего огня в содомских стогнах. О нем же пророк Исаия, рыдая, глаголыша, слышите слово Божие князи содомсти и внушите глагол Божий люди гоморсти. Чтоми тук жертв ваших и приношений ваших, исполнен есмь всесожжений. Аще принесете ми кадила, мерзостными есть, и праздников ваших ненавидит душа моя. Да слыши, благочестивый царю, яко пророк не мертвым погибшим содомленным, таковая глаголыша, но живым человеком, творящим дела их. Писано бо есть, приступая от своей жены, раздирает плоть свою, отворяя содомское, убивает плод своего чрева. Бог сотворил человека и семя в нем на чадородие. Мы ж сами свои семена даем во убийство и в жертву дьяволу. Да сия мерзость умножися не токмо в мирских, но и в прочих, о них же помолчу. Чты же да разумеет. Увы мне, как долго терпит милостивый о нас не судя». Вот почему, собственно, послание о содомском блуде в том числе. И здесь есть тоже о чем дать небольшой комментарий. Чем был содомский блуд вот в то время, по всей видимости, при великокняжеском дворе? Тоже вряд ли здесь речь идет о каких-то грубых народных пороках, что там много чего бывало в Средневековье. Это обличалось проповедниками, но вряд ли великий князь мог так вот в какие-то медвежьи углы посылать, все это разыскивать. Речь идет, по всей видимости, о некой моде в довольно высоких кругах, которая начала разъедать русское общество. И не обязательно эта мода была связана даже с блудом, скажем, между мужчинами. Самое главное, что она была связана с воздержанием от чадородия, с блудом, который избегал чадородия. То есть, ну, естественно, что в то время это только извращенный мог быть блуд, потому что остальные там способы достаточно вредные, вытравливание плода и прочего. Вот он об этом здесь не пишет, во всяком случае, это было известно и осуждалось тоже. Определенные эпитемии за это полагались. Но здесь, по-видимому, речь идет о таком вот способе. И закрадывается даже такое подозрение, что, может быть, и не с тем был связан этот блуд, что как-то уж очень хотели извращаться, а может быть, даже и с практическими потребностями меньше наследников производить, чтобы не дробить наследство. То есть даже и такой мог быть исток, который соединялся с определенной романтизацией, тоже свойственной эпохе Ренессанса, всякого рода плотских отношений, и не всегда только естественных. И, видимо, мы не совсем хорошо понимаем Древнюю Русь, если, скажем, вот не видим в ней возможности таких явлений, а считаем, что все было как-то вот просто, исконно, посконно, разве что грубости много, а так вот утонченных извращений не было, потому что, так сказать, до них не доросли, условно говоря. Все было. Была и астрология, была и содомия в каких-то формах. И, конечно, именно в высшем обществе, потому что до него раньше доходят новшества. Да оно, собственно, и несет на себе полноту ответственности. народ огромен, в нем всегда есть и праведность, и грех. А вот в этой вытяжке, так сказать, которая наверху, в ней обычно концентрируется что-то. Ну вот поэтому Филофей и пишет об этом плача. То есть Третий Рим, а у какой опасной черты он стоит?
Ой, как подумаешь, вот сейчас бы современный-то Филофей глянул на нас. Так вот,
ну, я думаю, что он в каком-то смысле с нами, и недаром его послания нам остались тоже, да.
Да, почему еще мы об этом и говорим, актуализируя его во всех смыслах.
Вот заключение послания хотел еще прочитать тоже, в заключение. Послание Василию Третьему. «И ныне молю тебя, и паки премолю, еже выше писах, внимай Господа ради, яко вся христианское царство снедошися в твое царство, по сем чаем царства ему же несть конца. Сия же писах ти, любя, и взывая, и моля щедротами Божиими, яко да применишь искупость на щедроты, и немилосердие на милость. Утеши плачущих и вопиющих день и ночь, избави обидимых из руки обидящих. Не обидите, рече Господь, сих меньших, верующих в мя, ибо ангели их видят всегда лице Отца моего, и же есть на небесех. Блажен рече, разумевая на нище и убога, в день лют избавит его Господь. Даще добро устроишь и свое царство, будешь и сын света, и гражданин Вышнего Иерусалима. Як уже выше писах ти, и ныне глаголю. Блюди и внемли, благочестивый царю, яко вся христианское царство снедошься в твое едино, яко два Рима подоша, а третий стоит, а четвертому не быти. Уже твое христианское царство и нем не останется, по великому богослову». Ну, прежде всего, на что хотел обратить внимание, что заканчивает Филофей прошением за бедных и угнетенных. О ком идет речь, не совсем ясно нам, но, скорее всего, это было ясно великому князю, именно поэтому он и не уточняет, о ком идет речь. Но это уже явно не церковь, как организация, как институт, у которого были там вдовствующие кафедры без епископов и еще какие-то обиды. Здесь явно речь идет о малых, так называемых, то есть об отдельных людях, или о людях низкого сословия, или простых людях, которые подвергались каким-то притеснениям, и великий князь должен избавить их от этого. Ну и почему, собственно, Четвертому Риму не быть? Ну вот как раз об этом я описал в статье, что это апокалиптический исток у этой идеи, согласно апокалипсису, жена, облеченная в солнце, то есть церковь, она, гонимая, бежит в пустыню, а Русь – это и есть пустыня по Филофею. Потому что дальше уже только языческий мир остается. Христианский мир, он как бы свою историю прошел. Был Первый Рим, был Второй Рим, и русская церковь стоит на границе огромной пустыни, с одной стороны, а с другой стороны языческого мира, в то время это еще Орда, которой она может или проповедовать, или покорять себе языческие народы. Но царству переходить дальше некуда.
Причем я так думаю, что пустыню ведь не в современном нашем понимании, не как нечто бесплодное, а как то, куда уходили спасаться первые
христиане.
Конечно,
как пустынь, да. То есть вот это известный русский афоризм «дальше Сибири не сошлют», он, в общем, имеет такие еще древнерусские истоки. Уже в XVI веке это было осознано, что Русь на краю мира находится, и это показатель ее избранности, потому что церковь тоже бежит на край мира.
Ну что ж, я благодарю вас сердечно, Илья Сергеевич, хотя, конечно, это, я бы сказала, даже не финал, а, может быть, в каком-то смысле кульминация нашего разговора. И я бы очень надеялась, что мы с вами со временем вот как-то эти размышления продолжим.
Давайте.
Я буду очень рада, потому что очень много нового для себя сегодня услышала, и надеюсь, что нашим радиослушателям этот разговор был тоже полезен ко спасению личному и благочестию, так и к пониманию того, что мы не бессловесны, не безответны, и что с нас тоже спросится, куда идет наша страна, куда идет наш народ. С каждого из нас. Конкретно, хотя с наших правителей, конечно, в гораздо большей степени.
Да, сколько возложено на человека, настолько с него и спрашивается.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.